авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Время в Санкт-Петербурге. Начинаем еженедельную передачу. Я вот, кстати говоря, подумал, что за этот год, если мне память не изменяет, мы с вами не пропустили ни одной пятницы. Я очень дорожу этой нашей возможностью. Видите, собака тоже дорожит такой возможностью высказаться в прямом эфире, поразмышлять о том, что происходит, о том, что можно и нужно делать в тех чудовищных, не побоюсь этого слова, обстоятельствах, в которых мы все с вами оказались. Напоминаю вам, что на канал «Ищем выход» можно и нужно подписываться, можно и нужно ставить лайки, можно и нужно помогать, экономически помогать каналу выживать и делать свою работу. Это не такие большие деньги, да, как подписка на еженедельную газету, например, и 10, и 20, и 100 рублей могут очень сильно помочь, с учетом того, что аудитория канала уже давно достигла 200 тысяч подписчиков. Это очень здорово и замечательно. Ну и напоминаю, что у нас с вами есть чат, в котором можно и нужно не только общаться друг с другом, я вижу, общение уже идет, но и задавать вопросы ведущим. Собственно говоря, для того и нужна, мне кажется, эта программа, чтобы мы с вами могли разговаривать, чтобы мы с вами могли размышлять и обмениваться мнениями. Вот с чего я бы хотел сегодня начать. Мне рано утром главный редактор канала Валерий Нечай сбросил ссылку на материал. Не знаю, там надо предуведомлять, не надо, кто там уже иностранный агент, кто нет. Но, в общем, есть такое издание «Медуза». Ну, вообще, конечно, они наверняка иностранные агенты, раз они сидят в Риге. Так вот, что администрация президента разработала идеологические установки, с которыми Путин пойдет на выборы 2024 года. Ну, как всегда, хочется напомнить, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот это такое замечание, кстати говоря. Но, конечно, на что приходится, скажем так, обращать внимание? Да, на идеологические установки. Вообще, когда появляется в той или иной стране идеология? Тогда, когда то, что человек видит своими собственными глазами, категорически не укладывается в ту картину мира, которую ему декларирует, скажем так, государственная машина. Если на клетке слона нужно помещать надпись «Буйвол», значит, у дирекции зоопарка, скорее всего, очень большие проблемы. Вот. Конечно, сейчас все основные проблемы, так или иначе, связаны с специальной военной операцией, с целями, которые были продекларированы в феврале 2022 года, со сроками достижения этих целей и вообще с тем, насколько те цели, которые были продекларированы, могут быть достигнуты военным путем. Вот одна из целей, которая, в общем, наверное, с точки зрения, скажем так, общего гуманизма нельзя было не поддерживать, да, это безопасность для жителей Луганска и Донецка. Но вот открываешь ленту, и прошел год, и по-прежнему мы видим сообщение о том, что тот или иной район Донецка был подвергнут обстрелу. Значит, за год уже с лишним такая простая, очевидная и гуманная цель так или иначе не была достигнута. Ну, иначе бы обстрелов уже не было, а они продолжаются. Значит, что-то делается не так, значит, что-то идет не так. Значит, рано или поздно стране, кто бы как ни относился к правительству, кто бы как ни относился к той же самой военной операции, какая бы специальная она ни была, но рано или поздно людям, гражданам страны придется задавать, в том числе самим себе, вопросы и искать на них ответ. И вот пока что-то радостная картина не вырисовывается. Значит, в дело, видимо, будут пущены именно идеологические установки. Вот там я так по диагонали пробежался. Вот идеи консерватизма, идеи стабильности, идеи последовательного и нереволюционного развития общества и гражданских институтов, все это хорошо. Только вот непонятно, почему уже 25 лет, а мы все, в общем, ходим по кругу и все собираемся жить лучше Португалии. Вот. А пока что-то не очень похоже на то, что мы живем лучше и лучше. Ну, ладно. Это, так сказать, было небольшое такое вступление. Вот. А дальше давайте посмотрим, что у нас в вопросах. Хорошего эфира. Спасибо за пожелание. Да, будем надеяться, что все будет хорошо в эфире. Так, я вот смотрю, какие у нас есть. Так, вот вопрос, наконец, я вижу. Будут задавать вопросы? Да, я думаю, что будут задавать вопросы, понимаете? В любом случае будут искать виноватых. Это один из таких хороших видов отечественного спорта, которым мы готовы всегда, всегда побеждать. Да, потому что рано или поздно вопросы задаются. Что случилось? Почему мы оказались там, где не должны были оказываться? Вот. Это бывает печально. Это требует зачастую личного мужества, потому что изменение собственных представлений о прекрасном, оно всегда такого требует. Вот. А хуже всего, конечно, тогда, когда народ продолжает долгие годы жить вот в таком состоянии, скажем так, травмы и незалеченных обид, склоняясь обвинять всех окружающих в своих проблемах. Опять же, надо сказать, что это отнюдь свойство не только россиян, не только российского народа. Это свойство известно в человеческой психологии. И, собственно говоря, то самое христианское покаяние, вот оно об этом, об изменении, скажем так, базовых установок, о возможности посмотреть на себя со стороны непредвзятым взглядом и попытаться исправить свою жизнь, и попытаться изменить, вот опять же, то, что можно назвать базовыми, в первую очередь, на самом деле, этическими установками. Вот. Это очень сложная, очень серьезная работа. Это работа, которая не была в России проведена после 70 лет советской власти. Мы просто радостно посчитали, что достаточно разрешить кооперативы и достаточно отменить 6-ю статью Конституции СССР, и все само наладится. Ну, как мы видим, не наладилось. Потому что, повторю, работа над ошибками не была проведена. Да, действительно, возможно, не надо красить черной краской всю историю Советского Союза. Наверняка можно выделить некие те или иные положительные моменты. Как не надо красить черной краской всю историю Российской империи и Московского царства. Надо уметь отделять хорошее от плохого. Но для этого нужна серьезная работа. Собственно говоря, нужен исторический разбор, да, нужен суд. Вот. Пока этого не сделано, мы будем ходить по кругу, вот, в лучшем случае, скажем так, в поисках места, где больше платят и слаще кормят. Вот. Место такое, кстати говоря, найти, в общем-то, невозможно. Хорошо, так, задавайте вопросы, да, легче настигать. Ну, не надо, пожалуйста, тут, что называется, зажигать, да, не надо с Португалией ничего делать. Прекрасная страна, добрые люди там живут. Так, что происходит, что, чем должно обеспечить государство беженцев, как происходит на деле? Очень хороший вопрос. Вот. Надо сказать, что у нас на этой неделе уже стала работать общественная приемная, вот такая, то, что называется офлайн, да, потому что не все вопросы можно решить по телефону. Все-таки иногда людям нужно прийти, показать документы, нам нужно для того, чтобы оказать юридическую или там, финансовую помощь, нужно с этими документами разобраться. Вот заработала приемная. Вопросов, конечно, очень много, вот, но в частности вопрос, который, ну, можно сказать, является таким массовым, вот, и с которым пока совершенно непонятно, что делать. Вот есть целый ряд людей, их довольно много. В любом случае речь идет о сотнях таких людей, в частности, жителей города Мариуполя, которые приехали в Россию и которые остаются в России. Почему? Ну, в частности, потому что, например, здесь живут их дети и внуки, которые переехали сюда и 15, и 20, и 30 лет назад. Вот. И, естественно, старикам очевиднее и проще жить у детей. Ну, простая человеческая и понятная, я бы сказал, конструкция, да, и совершенно тут ни при чем никакие политические предпочтения. Вот очень большие проблемы с оформлением пенсии. Потому что дают только минимальную пенсию по старости. Вот обратился, в частности, к нам человек, который в советские времена был военнослужащим. Вот. Прошел и Афганистан, и Чернобыль, имеет инвалидность, имеет, в общем, кучу всяких разных заболеваний и так далее. Вот не оформляют пенсию. Российское Министерство обороны, где сохраняются все данные о военнослужащих советской армии, вот, да, подтверждает, что да, такой-то, такой-то был офицером, служил там-то, все документы есть, все хорошо. Пенсионный фонд говорит, а нам недостаточно. И вот люди год уже практически ходят по кругу. Как вы понимаете, дети, конечно, готовы и обеспечивают, и помогают. И не на улице эти старики живут. Но, в общем, конечно, человек себя чувствует, мягко говоря, обманутым. Государство почему-то наше не торопится выполнять свои обязательства, хотя вроде были приняты все и законодательные указы президента и так далее, которые должны такую вещь обеспечивать. Соответственно, нет толком ни медицинской помощи и так далее и тому подобное. Все это ложится либо на плечи семьи, либо на плечи волонтеров, если социальные обстоятельства, скажем так, позволяют оказывать такую помощь. Вот со всем этим нужно разбираться, потому что людям плохо здесь и сейчас. Еще одна проблема, которую тоже, вот я, честно говоря, не понимаю, что с этим делать. Вот опять же, примерно та же самая основа, та же самая причина. Здесь есть родственники, здесь есть близкие. Люди говорят, да, хорошо, мы будем жить тут. Мы не поедем, языков не знаем. Вообще, может быть, никогда из своего, скажем так, райцентра, откуда они приехали в Россию, не выезжали. Вот. Люди подают документы на получение российского гражданства. Люди получают такое гражданство, получают паспорт. Получают этот паспорт, например, в Санкт-Петербурге. Все хорошо, все четко. Вот, наша система миграционной службы работает прекрасно. Но вот место прописки людям ставят штамп, что человек прописан в городе Мариуполе. Соответственно, здесь, в Санкт-Петербурге, огромное количество социальных услуг, которые ему положены, человек получить не может. Вот что с этим делать? Я, например, не понимаю. Вот мы уже обращались, и в частности в этом помог Борис Владимирович Вишневский, обращались в Смольный, проводили даже там совещание небольшое о том, что нужно делать. Да? Может быть, все-таки найти какие-то способы хотя бы временной регистрации для граждан. Вот. Повторяю, это очень сложная проблема, потому что на самом деле, когда задаешь вопрос людям, чего бы они хотели, они говорят честно и прямо. Они бы хотели вернуться домой. Они бы хотели вернуться, в частности, в Мариуполь тот же самый. Понимаете? Но сейчас ехать некуда, дом разбит. Вот у нас сейчас тоже отрабатывают, ну, можно сказать, целый десант волонтеров в Мариуполе, которые просто ходят по домам и находят людей, которые все это время не получают медицинской помощи, потому что получение медицинской помощи, особенно высокотехнологичной, получение лекарственных препаратов в Мариуполе очень затруднено. Мы вот вывезли на прошлой неделе несколько человек с онкологическими заболеваниями, чтобы они сейчас могли получить первоначальное хотя бы обследование в Петербурге, а дальше будем решать. Вот, если будет возможность оказать помощь медицинскую, отправить на лечение, значит, отправим. Если возможность появится только сделать это где-нибудь в Финляндии, в Европе, значит, будем отправлять туда. Понимаете, все это превращается в какую-то совершенно жуткую проблему. Просто потому, что, конечно, когда, в частности, отдавался приказ о начале специальной военной операции, все вот эти вещи, безусловно, были не просчитаны. Никто их не оценивал, не просчитывал, никто не думал о том, каким чудовищным последствиям все это может привести. Вот, в частности, на этой неделе опубликованный, очень аккуратный, надо сказать, без далеко идущих выводов, доклад специальной комиссии ООН, которая ездила в Украину и проводила, так сказать, исследование всего, что там происходило. Отметила, кстати говоря, факты военных преступлений, которые совершала российская армия, отметила целый ряд фактов, который ставится в вину украинским военным, так или иначе. То есть, в общем, достаточно, я бы сказал, непредвзятое мнение. Вот с этим тоже придется разбираться в какой-то момент и оценивать. И будет мировое сообщество оценивать, вот. И будет Россия оценивать, что мы натворили и что теперь со всем этим делать. Так, хорошо. Давайте едем дальше. Так что, в общем, с обеспечением от государства все, в общем, есть проблемы. Если, конечно, человек выехал здоровый, целый, без ранений, с документами, с какой-то хорошей профессией, то у него шансов больше. У нас есть целый ряд семей тоже, кого мы, скажем так, продолжаем общаться с ними, продолжаем отслеживать, кто-то в Европе, кто-то в России, вот, у которых все неплохо. Устроились, работают, обустраиваются на новом месте, надеются на хорошую жизнь. Но у большинства проблемы, и в частности то, что должно было бы делать государство, повторю, уж по крайней мере, во всем, что касается пенсионного обеспечения, во всем, что касается помощи семьям, у которых есть дети-инвалиды, ну, мягко говоря, недоработок очень много. Самое главное, не стыкуются бумаги, не стыкуются какие-то вещи, которые связаны, опять же, с тем же самым, например, лекарственным обеспечением. По МКБ, да, по международному классификатору болезней, у человека, например, в Украине была вторая группа инвалидности, а в России ему ставят третью. Соответственно, это разное пенсионное обеспечение, разные лекарственные. Да, пытаемся с этим что-то делать. Хотя вроде бы все принято о том, что одно должно соответствовать другому. А на практике нет. А на практике медико-санитарное бюро экспертное, да, ставит другую группу. И все, можно, так сказать, можно забыть о какой бы то ни было помощи. Так что волонтеры, в общем, всегда... Собаку я покажу как-нибудь обязательно, но у него должно быть хорошее настроение. Он у нас такой товарищ, который, в общем, очень на своей волне. Так, добрый день, добрый день. Так... Очень долгий путь, чтобы убить, вот хороший, кстати говоря, насчет формулировок, убить зверя в человеке. А может, не надо убивать, да, может, его надо приручить, может, его надо очеловечить. Тут тоже способы могут быть разные, да, вообще любое убийство, даже звери в человеке. Оно, в общем, я бы сказал, что это не наш метод. Знаете, опять же, вот на этой неделе приходилось довольно много разговаривать и размышлять на тему такую, ну, Великий пост, сами понимаете, вот, про изгнание бесов. Вот как это происходит на практике. Мое мнение очень простое, понимаете, нужно не просто изгонять дьявольскую сущность из человеческой души, а нужно давать место Богу в своей душе. Вот. И божественная энергия, любовь, она заместит темное светлое. Так что, в общем, это такой тоже, повторяю, процесс очень, очень отдельный. Так, как вы относитесь к дискуссии о снятии санкций с олигархов? Нет, я не считаю эту тему важной для обсуждения. Понимаете, у нас наши с вами олигархи российские, да, они не являются каким-то отдельным субъектом политики, например. Ну, так получилось, так была выстроена система. В 90-е годы являлись, вот сейчас не являются. Поэтому, честно говоря, все наши олигархи, они, в общем, так или иначе, такие тоже приводные ремни российской экономики. Поэтому я думаю, что вопрос снятия и наложения санкций, он, во-первых, на данный момент, пока продолжают говорить пушки, пока продолжают гибнуть люди, он, скажем так, преждевременный. Потому что, собственно говоря, снять санкции, чтобы что? Вот расскажите мне весь план. В письмах, которые публиковались, да, в том числе на прошедшие недели, да, я, например, не увидел ответа. Там было, знаете, как вот та самая интернет-шутка, да, по поводу «Рафик невиновен». Вот. Ну, да, хорошо, он хороший парень. И что? Вот ответа на вопрос «И что?» я не увидел. Поэтому я думаю, что это все находится в общей связи. Если мы хотим, чтобы были сняты санкции, то первое, что нужно сделать, нужно прекращать военные действия. Это первое, главное и основное условие. Вот когда будут прекращены военные действия, когда начнутся мирные переговоры, когда начнется реальное обсуждение того, как устраивать послевоенную безопасность в Европе и в мире, и между странами НАТО, и между Российской Федерацией и так далее, вот тогда вопрос санкций будет актуален. Пока это все очень так, знаете, забегая вперед, вот все эти движения. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Вот, сейчас вроде бы появляются какие-то намеки о том, что председатель КПК товарищ Си Цзиньпин, который на следующей неделе будет в Москве готовить какое-то мирное предложение. Да? Ну, посмотрим, дай бог. Понимаете, я думаю, что сейчас ситуация такая, что на самом деле нужно рассматривать абсолютно любой мирный план. Другой вопрос, что в первую очередь, конечно, Украине отвечать на вопрос, политикам украинским отвечать на вопрос, устраивает такой мирный план или нет. Но предлагать надо и обсуждать надо. Вот это, я не сомневаюсь, что самое главное. Так, не успел рассказать о мариупольцах. Ну, вот что-то рассказал, не знаю, что еще. Давайте конкретизируем, потому что, повторяю, в городе остается достаточно большое количество людей. В городе, да, идет строительство новых домов, но, честно говоря, вот мне это очень напоминает все вот эти человейники, которые строятся по окраинам миллионников в России, не знаю, по-моему, честно говоря, довольно низкое качество строительства. Вот, при этом продолжают оставаться очень большие кварталы разрушенных зданий, самое главное, очень большие проблемы с коммуникациями в городе, очень много разрушений. Вот, и большие проблемы со всеми гуманитарными составляющими, и с медицинской помощью, и с продуктами питания. В городе довольно сильно выросли цены. Вот, люди, которые там остаются, получают, опять же, минимальную пенсию по старости, кто может, кому положено, точнее, извините. Вот, что, в общем, говорит о том, что практически люди живут на грани выживания, и если бы не гуманитарная помощь, которая, опять же, в город идет, в общем, все было бы достаточно печально. Так, ну, по поводу Шойгу и Сердюкова давайте я не буду комментировать. Как относится ваша линия к существованию иных миров и скрытых цивилизаций? Ну, смотрите, собственно говоря, вопросы, которые, скажем, ставит перед собой христианство, они связаны с вопросами здесь и сейчас, как мы живем на планете Земля. Вот, что касается всех остальных цивилизаций, вот, честно говоря, никакого прямого ответа на этот вопрос нет. Оно вполне, вполне допустимо. И та картина мира, научная картина мира, которую мы видим, она вполне себе допускает существование других цивилизаций, высокоразвитых, и небелковых, и каких угодно. Вот. Но поскольку мы с ними напрямую пока не сталкиваемся, во всяком случае, та информация, которая регулярно появляется во всяких разных сообществах, посвященных неопознанным летательным объектам и так далее, она меня, например, ни в чем не убеждает, то, ну, будем относиться к этому как к допустимо возможному. Вот столкнемся, будем с ними обсуждать. Заодно, кстати, спросим, какие у них есть религиозные представления. Тоже очень интересно об этом узнать. Так, батюшка хасид? Нет, батюшка не хасид. Так, ищем. Если у нас подопечные дети вывезены из Украины. У нас нет подопечных детей, которые остаются на российской территории без родителей или каких-то других близких родственников. Вообще детей выезжало много, не все дети выезжали в сопровождении родителей. Это составляло серьезную проблему. Не за всеми детьми родители могут поехать, потому что формат сейчас очень простой, да, к сожалению, не всегда реализуемый. Если ребенок оказался без родителей на российской территории, за ним должен приехать кто-то из родителей, либо человек, родственник и так далее, с нотариально оформленной доверенностью. Вот. Это серьезный, сложный процесс. Вот. Мы помогаем регулярно семьям воссоединиться. Вот. Примерно мы знаем все места, куда выезжали. Главная проблема была на самом деле не во время боевых действий. Эти проблемы уже почти все так или иначе решились. Вот. Эти проблемы были связаны с так называемым детским отдыхом. Потому что довольно большое количество школ, учебных заведений и так далее из того же самого Херсона выезжали в Крым, выезжали в Краснодарский край. И потом из-за того, что были совершены то, что называлось у нас жестами доброй воли, вот, родители оказались на одном берегу Днепра, а дети на другом. И переехать просто так не получается. Вот. Так или иначе, в общем, мы занимаемся этими проблемами. В основном, надо сказать, успешным. Так, как Россия будет платить родственникам 10 тысяч мариусов и семьи? Ну, смотрите, я не знаю, как будет платить, я понимаю только в любом случае, что платить придется. Вот. А как? Ну, давайте опять же подождем того момента, когда боевые действия будут остановлены, вот, и когда появится уже хотя бы очень акварельные, но все-таки очертания того мирного договора, который будет подписан. Вот. Кстати, насчет десятков тысяч я не знаю, понимаете, у нас все-таки до сих пор нет точных данных. И вот тот же самый доклад ООН пока никаких точных цифр еще не приводит. Поэтому давайте не будем бросаться цифрами. Вот. Кроме одной, сейчас 13:30, небольшой перерыв на рекламные ролики. Спасибо.
Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». авторская программа Дмитрия Губина. «Губин он Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну вот, продолжаем. Очень хороший вопрос пришел. Возможно ли победить зло во всем мире или это утопия? Отличный вопрос. Кстати говоря, имеющий непосредственное, я бы сказал, отношение к христианству. Собственно говоря, в Евангелии мы находим абсолютно на этот вопрос четкий ответ. Что до страшного суда, до второго пришествия Иисуса Христа, люди, человечество, как один человек, не изменится. Что это действительно утопия. Все, скажем так, утопические произведения, все предложения социальных реформ, все концепции, в частности, с которыми пришлось познакомиться нашей бедной стране в течение 70 лет. Они все не приводят к самому главному. Да? Они не меняют человеческую душу. Это только некие внешние рамки. Человеческое поведение, человеческие цели, человеческие поиски, как реализовывать свой потенциал, они все время сталкиваются с объективными проблемами. Вот. Даже по поводу, вот уж совсем, я бы сказал, проблемы социальные, да, Христос однажды говорит своим ученикам: нищих всегда с собою имеете. Да, значит, речь идет о том, что вопрос нищеты, вопрос социального неравенства – это некое, к сожалению, постоянно действующее, некое постоянно действующее обстоятельство, некий постоянно действующий фактор. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, в нынешнем состоянии цивилизации, да, несудимом, в том-то и задача каждого отдельного человека, что каждый из нас волен сделать выбор, что ему нравится больше. Человек имеет право объявить себя, принять для себя концепцию небесного гражданства. Я гражданин Царства Небесного. Это может сказать каждый. И жить по законам Небесного Царства, да, которые начинаются с простого. Не убей, не укради, не ври и так далее. И оказывается, что эти законы, вне зависимости от того, как устроено государство, в котором мы живем, для меня важнее. Да? То есть я такой превращаюсь в такого иноагента Небесного Царства в любом случае. Вот. Но дальше, как соль солит пищу даже небольшим количеством, вот эти самые иноагенты, напомню, которых однажды 2000 лет назад было всего 12 человек на всю планету, соль постепенно осаливает всю кастрюлю, или всю сковородку, или всю тарелку. Вот. И пища приобретает новый вкус. Вот так и это действует в обществе. Так это распространяется. Но возможно ли в том числе приказным путем загнать всех вилами в Царство Небесное, сильно сомневаюсь. Это вещь такая глубоко добровольная. Поэтому до момента, повторю, второго пришествия Иисуса Христа, боюсь, что это все не только утопия, но, может, даже и вредная утопия. Да, потому что в той же самой Камбодже тоже строили, в общем, справедливое общество. Вот. Сколько там миллионов убили и какими жуткими способами, мы, в общем, с вами помним. Так. Так, про футбол не понял. Вот, ну, это, видимо, Видимо, не про меня. Почему он не признал факты геноцида украинского народа? Ну, во-первых, потому что сейчас то заявление, обращение, пресс-релиз, как угодно, который подготовлен, он еще промежуточный. Это первое. Второе. В международной практике и в международном законодательстве довольно четко прописаны критерии того или иного, в частности, печального явления. Вот. Для того, чтобы признать те или иные действия геноцидом, нужно соблюдение определенного ряда, скажем так, условий, параметров, которые, к счастью, вот тут другого слова не подберу, к счастью, во всяком случае, на сегодняшний день, среди тех фактов, которые могут быть юридически значимыми, отсутствуют. Ну, такой юридически значимый факт. Это не наше, скажем так, восприятие эмоциональное тех или иных событий, не пересказ чьего-то заявления, вот, а реально документально доказанные факты. Вот это важно. Понимаете, недостаточно говорить о том, что злобные инопланетяне похищают людей и пьют их кровь. Повторяю, инопланетяне, никто бы то ни был еще. Нужны факты. Если фактов нет, ну, может быть, пьют, может быть, они есть, эти инопланетяне, а может быть, их и нет. И этим фактом это, к сожалению, не является. Это является темой для дискуссии и, может быть, фактом чьих-то личных убеждений. Вот. Поэтому, повторяю, то, что сейчас ООН не подтверждает именно факты геноцида, слава богу. Понимаете? Но это еще не окончательный доклад. А теперь уже хочется сказать, к сожалению, не окончательный доклад. Так, за спасибо, да, спасибо вам. Если молитвы помогают, то надо молиться за скорую победу. Вот это хороший тоже вопрос. Потому что, понимаете, можно сколько угодно молиться о том, чтобы у соседа сдохла корова. Скорее всего, корова не сдохнет. Можно и нужно молиться за мир. Можно и нужно молиться об умягчении злых сердец. Мы в Библии опять же с вами читаем, но Господь ужесточил сердце фараона. Вот. Точно так же, как сердце фараона Господь может ожесточить, точно так же Он его может и умилостивить. Вот об этом нужно думать, об этом надо молиться, чтобы совпало некоторое дополнительное количество факторов, чтобы как можно скорее прекратили говорить пушки. А дальше я уверен, что человечество и международное сообщество разберется вот, и с проблемами безопасности, и с проблемами агрессивной или миролюбивой политики и так далее и тому подобное. Вот, так что, ну, не знаю. Мне кажется, что это вот так. Так. Замечательно. Замечательно идет общение. Проблем нет только у блаженных людей с крайним диагнозом. Да нет, у них тоже есть проблемы. Вот. Понимаете. Конечно, проблемы есть у всех. Так. Так. Существует ли понятие экзорцизма в РПЦ? Да, существует, конечно. Понимаете, существует определенная практика, но, к сожалению, чаще всего та практика, с которой мне приходилось сталкиваться, ну, она такая, она не про реальную духовную помощь, да, а она про, я бы сказал, такое религиозное шоу. Понимаете, когда вы видите, например, где-нибудь в интернете, они регулярно бывают, видео с так называемых отчиток, где люди кричат там на разные голоса и так далее, вот чаще всего это не имеет ни малейшего отношения к настоящим духовным практикам. Вот, повторю, это такое религиозное шоу, понимаете, на котором в том числе недобросовестные священники очень неплохо, надо сказать, зарабатывают. Вот, вообще все-таки тут надо отдать должное, что священноначалие РПЦ не особо приветствует распространение таких практик, и, в общем, обычно это все, скажем так, не одобряется. Хотя вообще, кстати говоря, тот же самый экзорцизм и все, что с ним связано, действительно требует определенных духовных даров. Вот, и, в общем, хорошо, когда это происходит по, скажем так, по благословению, да, действительно. Человек, который этим занимается, получает определенную серьезную духовную поддержку от своих собратьев. Да? Если человек просто сам решил, вот ему влетело в голову, что теперь он будет бесов изгонять, вот, и он пускается во все тяжкие, то это может, конечно, кончиться не очень хорошо. Так, есть ли жизнь на Марсе? Науке это неизвестно. Вот. Так. Ищем дальше, если вопросы. Ну, слушайте, олигархов, а как их еще называть, да? Мы с вами употребляем какое-то слово, которое всем известно, понимаем хотя бы, о ком речь идет. Так, ищем. Так, ищем, где вопросы? Значит, по поводу того, что если Путин уйдет с оккупированных территорий, переговоры не нужны. Ошибка. Переговоры нужны. Потому что в любом случае за этот год, в частности, накопилось новое количество проблем. В том числе связанных с жертвами, с разрушениями, с тем, что люди оказались беженцами и так далее. Существуют вопросы европейской безопасности. Существуют, по крайней мере, две страны, которые выразили свое желание вступить в НАТО. Вот это Швеция и Финляндия. Ситуация за это время поменялась. Так что переговоры будут нужны в любом случае. Может ли искусство влиять на то, чтобы человек стал более состоятельным, добросердечным? Не только может, но, к счастью, и влияет. Вот. Все подлинные произведения высокого искусства, они вот все об этом. О том, чтобы человек стал лучше. Да? Не случайно то же самое греческое слово «катарсис» очень важно для понимания того, как строится то или иное, в частности, драматургическое произведение. Вот. Так. Ваше отношение к лавре. Если речь идет о Киево-Печерской лавре, то очень печально. Потому что мне очень не нравится то, что там происходит со всех сторон. Мне не очень нравится, когда государство вмешивается непосредственно в деятельность любой религиозной организации. Мне очень не нравится, когда религиозная организация начинает, так сказать, криком исходить и в желании, так сказать, покрепче поцеловать действующую власть. Мне не нравится, когда религиозные организации с другой стороны бьют во все колокола, что где-то кого-то обижают, когда их, в общем, об этом не очень просят. В общем, печальная эта вся ситуация. Я надеюсь, что все-таки найдутся способы и люди, которые способны эту ситуацию разрешить миром. Понимаете? Ее сначала, в общем, довольно долго старались эту ситуацию не замечать, вот, а теперь спохватились. Ну, повторю, нехорошие. Отец Григорий, вы покаялись за преступления своего народа в Украине? Я – да. У вас есть сомнения? Вы можете задать мне любой вопрос, и я постараюсь ваши сомнения развеять. Это сделать не очень сложно. Есть телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», мой телеграм-канал авторский. Там есть способы обратной связи. Если вы подпишетесь, если вы напишете мне, мы с вами это все можем обсудить. Так, по поводу путешествия на черте в Иерусалим, да, замечательно. Так, как вы относитесь к возвращению практики превращения церквей и храмов в музеи? Знаете, это тоже такая вещь, которую, в общем, нельзя ее, на мой взгляд, что называется, одной краской выкрасить. Вот. Особенно если речь идет о культовых сооружениях, построенных, например, в России, где подавляющее большинство храмов до революции строились, в том числе, как казенные храмы. Вот, и принадлежали, скажем так, находились в управлении Святейшего Синода или каких-нибудь там армейских частей и так далее. Вот, собственность государства там на самом деле, по идее, не оспаривается. Соответственно, собственник всегда может определить назначение для того или иного здания, сооружения и так далее. Вот. Иногда необходимо соблюдать именно музейную, потому что, повторю, вот тут недавно говорил, например, такое замечательное место, как София Новгородская, которое продолжает находиться в составе Новгородского музея-заповедника, и, на мой взгляд, очень оправданно. Потому что действительно там уникальные интерьеры, уникальные фрески приходских храмов в Новгороде достаточно. И крещение, и отпевание, и многие всякие еще важные религиозные обряды могут совершаться там. Вот. А в Софии служится только божественная литургия, ну, там еще другие службы, которые не связаны, например, с использованием воды, которая может разрушить те же самые фрески. И стараются по минимуму использовать живой огонь свечей тоже, потому что свечи коптят. Вот, и так далее. Можно всегда находить формы такого двойного использования, двойного подчинения. Это всегда очень правильно. Вот. Так. Есть феномен одержимости, аспект, который нельзя объяснить с точки зрения психиатрии. Есть, и не надо их объяснять. Это действительно очень такая комплексная проблема, и без медицины с этой проблемой разбираться бывает очень тяжеловато, но и сама по себе медицина тоже не может решить все проблемы, абсолютно верно. Когда попы прекратят разводить людей на похоронах? Ну, я не очень точно понимаю, что имеется в виду. Понимаете, вообще проводить человека в последний путь и как-то с ним по-человечески попрощаться, это, на мой взгляд, нормально. Вот. Нести всякую чушь и ересь, конечно, ненормально, особенно когда речь идет о людях незнакомых. Вот. Это правда. Другое дело, когда мы провожаем человека близкого, человека родного, человека, с которым мы дружили, человека, с которым мы общались, то, конечно, и эмоции у собравшихся бывают другие, и у религиозного деятеля, который, скажем так, совершает обряд отпевания, тоже эмоции другие. Вот. Хорошо, когда над гробом собираются действительно близкие люди, а не те, кому это, скажем так, формально поручили. Так, мое отношение к Невзорову. Сложное у меня отношение к очень талантливому человеку Александру Глебовичу Невзорову. Вот, но его любовь к публикации, скажем так, последствий боевых действий меня, честно говоря, настораживает в духовном плане. Понимаете, я думаю, что, мягко говоря, это очень избыточно. Вся вот такая демонстрация и смакование, например, мертвых тел, кадров с этими мертвыми телами. Поэтому у меня внутренний, скажем так, нет понимания того, что с этим человеком мы одинаково относимся к каким-то базовым вещам. Так, ООН коммерческая организация. Нет, ООН как раз не коммерческая организация. Вот. Так, еще вопросы. Почему православные выражаются трехэтажным матом? Ну, по-разному православные выражаются, да. Это к вопросу о том, что у человека в голове, да. Крестик-то я одел, но голову я не поменял. Вот. Так, про остров я пропустил что-то. Так. Идет обсуждение друг друга. Вот. Недобросовестный священник звучит диковато. Но, к сожалению, это так. К сожалению, мне много раз приходилось общаться с людьми, которые в силу каких-то своих жизненных обстоятельств решили на себя примерить вот эти священнические одежды. Да, но это правда. Вот не всегда это хорошо. Не всегда человек оказывается на своем месте. Человек может по ошибке стать хоть президентом, хоть священником, хоть землекопом и так далее. Когда его сердце не лежит к работе или его голова неправильно понимает задачи, которые перед ним стоят, то вот мы имеем зачастую то, что имеем. Так, по поводу Лавры, да, я уже говорил. Повторю самое главное. Меня очень эта история огорчает. Так, за переговоры с террористами. Вы знаете, во-первых, все-таки для того, чтобы кого-то обвинить в том, что он террорист, да, нужен определенный сбор доказательств. Во-вторых, я за то, чтобы всегда велись переговоры, если эти переговоры приведут к сохранению жизни людей. Понимаете, террорист, который удерживает заложников, мы в России убедились, как часто бывают несогласованные или непродуманные действия антитеррористических групп приводили к гибели заложников. Если вас устраивает такой результат, ну, меня, например, не устраивает. Я бы хотел, чтобы жизни заложников были сохранены. И если способ добиться этого – переговоры с захватчиками, значит, надо эти переговоры вести. Есть специально обученные люди, которые умеют вести переговоры вот в таких ситуациях. В любой специальной службе, в любой стране мира такие люди есть. Значит, нужно, чтобы они вели такие переговоры, на мой взгляд. Если цена вопроса – гибель невиновного человека, который оказался не по своей воле среди заложников, мне кажется, что надо его спасать. Это значительно важнее, чем немедленно уничтожить террориста. Вот последовательность должна быть такой. Вот. Так, следите за делом Ройзмана. Да, слежу, очень переживаю за Евгения Вадимовича. Вот, но он человек мужественный, человек несгибаемый, немножко иногда не сдержанный на язык. Вот, он предпочитает открытым текстом говорить то, что он думает. Мы все помним его твиты. Вот. Но он хороший человек. И он честный и мужественный человек. Я желаю ему и победы в судах, и сохранять и оптимизм, и мужество, и самое главное – здоровье. Так, что после войны ждет Бортникова и Патрушева? Я не готов говорить ни о ком конкретно, но я понимаю, что любое окончание военных действий приводит, повторяю, к награждению непричастных, да, и наказанию невиновных. Вот я очень надеюсь, что сейчас человечество уже все-таки достигло такого прогресса в области гуманитарного права и так далее, что мы избежим. Наказаны будут виновные, а награждены будут причастны. Очень на это надеюсь. Конкретная судьба каждого конкретного человека, ну, это не в нашей с вами власти сейчас это дело обсуждать. В любом случае, повторяю, вот в том числе исходя из доклада ООН, можно сказать, что целый ряд событий в Украине квалифицированы как военное преступление. Раз есть преступление, то значит будет и наказание. А там уже следователи и так далее будут всерьез разбирать, кто за что отвечал, кто отдавал приказ, кто исполнял приказ, вот, и какие будут последствия у того или иного события. Так, не забывайте ставить лайки. Да, пожалуйста, не забывайте лайки ставить, это всегда важно. Так. Пытаюсь найти все-таки, есть ли еще вопросы. Мое отношение к Охлобыстину. Слушайте, я Ваню знаю с 84 года. Мы учились с ним в одном институте, в параллельных группах. Он на режиссерском, я на сценарном. Вот. Ну, у меня есть большие сомнения в Ваниной, скажем так, адекватности. Говорю это прямо. Вот. А этим определяется мое отношение к тому, что он говорит, что он делает. Вот. И тогда, когда он решил становиться священником, вот, и тогда, когда он перестал быть действующим священником, все это вызывает у меня очень и очень большое опасение, тревогу и, в общем, переживание о его духовном состоянии. Так. Каким образом? Ну, давайте вот отличный вопрос. На нем, видимо, сегодня мы и закончим. Каким образом Библия, написанная для общества социальной модели 1-3 века, каким образом она не потеряла актуальность для общества 21 века? Вот для того, чтобы это понимать, как раз очень важно знакомиться не только с историей, не только с неким набором исторических фактов, но очень важен всегда то, что называется социальный и культурный контекст. Именно поэтому хорошо бы все-таки, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Евангелие, видеть не только перевод на современный язык, сейчас уже есть довольно большое количество очень приличных переводов, вот, но и читать комментарии. Потому что без этих комментариев социально-культурный контекст зачастую не понятен. Вот. Когда он становится для нас раскрыт, когда мы понимаем, как было организовано общество, как выглядели семейные отношения 2000 лет назад, нам становится ясно, что этические нормы, этические представления о том, что есть добро, что есть зло, на самом деле не изменились. Изменились определенные практики. Это правда. И в силу того, что этические нормы не поменялись, собственно говоря, поэтому книга и остается актуальной и в наше время тоже. Ну вот, на этом, дорогие друзья, мы будем сегодняшний эфир заканчивать. Очень надеюсь, что встретимся через неделю и продолжим искать выход на канале «Ищем выход». Это, мне кажется, важно для всех нас. Всего доброго, до свидания, до следующей недели.